Вам эти рассказы показались правдой?
— Правдой?
— Она сказала это не для того, чтобы отпугнуть вас.
Ха-ха-ха, вот что. Ну да, у нее были свои методы избавления от лягушек.
Попытка Гейра Селли улыбнуться исказила его лицо гримасой.
— Вроде меня.
— Угу. Вы считаете, что ей пришлось поцеловать много лягушек?
— Тиндер может разочаровать, но человек не перестает надеяться, верно?
— Этот преследователь, как вам показалось из ее слов, был случайным психом или мужчиной, с которым ее раньше связывали отношения?
— Нет.
Гейр Селли застегнул молнию надутой жилетки до самого подбородка, хотя на улице было довольно тепло.
— Я пошел.
Когда за ним захлопнулась дверь, Харри положил на стойку 100 крон.
— Мужчина, с которым ее раньше связывали отношения, — произнес бармен, давая ему сдачу. — Я думал, что в истории с этими убийствами речь идет только о питье крови и о сексе.
— Возможно, — сказал Харри. — Но, как правило, в таких случаях замешана ревность.
— А если нет?
— Возможно, речь идет о том, о чем сказали вы.
— О крови и сексе?
— О победе,
— Харри посмотрел в кружку. Пиво всегда насыщало его и утомляло. Ему нравились первые глотки, но потом пиво становилось печальным на вкус.
— Кстати, о победах. Кажется, Галатасарай проигрывает, поэтому не будете ли вы возражать, если мы переключимся на воскресный журнал на НРК-1? Ну, норвежская государственная телерадиокомпания.
— А что, если я болею за Бешикташ?
Харри кивнул на угол верхней зеркальной полки.
— Тогда вы не стали бы вешать вымпел Галатасарая за бутылкой Джима Бима вон там, Мехмед.
Бармен посмотрел на Харри, потом улыбнулся, покачал головой и нажал кнопку пульта.
«Мы не можем со 100-процентной уверенностью утверждать, что человек, напавший вчера на женщину в Хофсетере, это тот же человек, который убил Элису Хермансон и Эву Дольмен», — сказала Катрина и вдруг заметила, как тихо стало в студии, будто все вокруг обратилось вслух. «Но я могу утверждать, что у нас есть физические улики и свидетельские показания, которые привязывают ко вчерашнему нападению вполне определенного человека. А поскольку он и так является разыскиваемым беглым преступником, осужденным за сексуальные преступления, мы решили обнародовать его имя».
«И в первый раз вы сделаете это здесь, в воскресном журнале?»
«Да, сделаю. Его настоящее имя — Валентин Ярцен, но он наверняка пользуется другим именем».
Катрина заметила, что ведущий программы был слегка разочарован, что она так быстро назвала преступника. Ведь ему хотелось бы дать больше словесной барабанной дроби перед этим моментом.
«А это так называемый фоторобот, на котором видно, как он выглядел 3 года назад», — сказала она. «После этого он, вероятно, произвел несколько пластических операций, но вы можете получить приблизительное представление о его внешности».
Катрина подняла рисунок так, чтобы он был виден маленькой трибуне, где находилось человек 50 зрителей, нужных, по выражению редактора, для придания программе нерва. Катрина подождала, увидела, как прямо перед ней над камерой загорелась красная лампочка и дала время людям, сидящим в своих гостиных, запомнить рисунок. Ведущий смотрел на нее блаженным взглядом.
«Всех, у кого есть сведения об этом человеке, мы просим позвонить по телефону горячей линии», — сказала она. «Фоторобот, все известные имена преступника, а также номер телефона горячей линии можно найти на сайте полицейского управления Осло».
«И, конечно, дело срочное», — произнес ведущий, обращаясь к камере, «потому что существует риск того, что вампирист может нанести новый удар уже сегодня вечером».
Он повернулся к Катрине.
«Причем прямо в этот миг, не так ли?»
Катрина поняла, что он ждет ее помощи, чтобы создать в воображении зрителей живой образ вампириста, пьющего свежую кровь температуры тела.
«Мы ничего не будем исключать», — сказала она.
Именно эту формулировку Бельман вбил в нее слово за словом. Он объяснил, что если во фразе «мы ничего не можем исключать» заменить «не можем» на «не будем», то у зрителя создастся впечатление, что полиция Осло обладает информацией, позволяющей исключить целый ряд факторов, но предпочитает этого не делать.
«Но у меня имеются сведения, указывающие на то, что Валентин Ярцен мог покинуть страну в промежуток между последним нападением и получением результатов экспертиз, установивших его личность. Вполне возможно, у него имеется убежище за пределами Норвегии, где он прятался все то время, что находился в розыске».
Бельману не было надобности объяснять ей эти слова. Она быстро училась. «У меня имеются сведения», наводит на мысль о слежке, тайных информаторах и основательной полицейской работе. Но тот факт, что она говорила о легкодоступном расписании авиарейсов, поездов и паромов, не означал того, что она лгала. Утверждение о том, что он, вполне возможно, находится за границей, не было ложным до тех пор, пока они не установят обратное. И к тому же деликатно снимала с них ответственность за то, что Валентина Ярцена не поймали за все те годы, что он находился за границей.
«И как же отыскать вампириста?» — спросил ведущий программы и повернулся в другую сторону. «У нас в гостях Халстейн Смит, профессор психологии и автор ряда статей о вампиризме. Вы можете ответить на этот вопрос, Смит?»
Катрина посмотрела на Смита, сидевшего на третьем стуле, который пока не попадал в кадр. На психологе были большие очки и праздничный пестрый пиджак, сшитый, судя по всему, на заказ. Облик Смита сильно контрастировал со строгими черными облегающими кожаными брюками Катрины, ее элегантным черным жакетом из латекса и зачесанными назад блестящими волосами. Она знала, что хорошо выглядит, и что вечером, когда зайдет на сайт, увидит комментарии и приглашения. Но ей было все равно. Бельман ничего не говорил о внешнем виде, зато она надеялась, что ее видит, как ее там сучка Лиен.
«А...» — произнес Смит и глуповато улыбнулся. Катрина заметила, что ведущий беспокоится, не остолбенел ли психолог и хочет вмешаться.
«Во-первых, я не профессор. Я еще работаю над своей докторской диссертацией. Но если я защищусь, то обязательно вам об этом сообщу».
Зрители рассмеялись.
«Во-вторых, статьи, которые я написал, не публиковались в профессиональных изданиях, только в сомнительных журналах, исследующих малоизвестные пограничные области психологии. Один из таких журналов называется «Психо», как фильм. Кстати, самое низкое падение в моей академической карьере».
Опять раскат смеха.
«Но я действительно психолог», —
сказал Смит, обращаясь к публике.
«Я окончил университет Миколаса Ромериса в Вильнюсе с оценками выше среднего. И у меня есть кушетка, на которой вы можете лежать и смотреть в потолок, платя мне при этом 1500 крон в час за то, что я делаю вид, будто записываю».
На какое-то мгновение показалось, что и смешливая публика, и ведущие программы забыли о серьезности темы, но Смит вернул их обратно.
«Но я не знаю, как ловят вампиристов».
Тишина.
«По крайней мере, не знаю общих правил. Вампиристы встречаются редко, и еще реже они выходят на поверхность. Позвольте мне сначала сказать, что нам следует различать два вида вампиристов. Один из них относительно безопасен. Это люди, увлеченные мифом о бессмертном кровососущем полубоге. На этом мифе строится современная история о вампирах, например, о Дракуле. Данная форма вампиризма имеет явную эротическую окраску. Ее даже комментировал наш дорогой Зигмунд Фрейд. Она редко забирает жизни. И есть люди, страдающие тем, что мы называем клиническим вампиризмом или синдромом Ренфилда, то есть они озабочены поглощением крови. Большинство статей на эту тему опубликовано в судебно-психиатрических журналах, поскольку там, как правило, описываются крайне жестокие преступления. Но вампиризм как феномен не признан в мире психиатрии. Его воспринимают как область сенсации и поле для деятельности шарлатанов. Да, вампиризм даже не указан в психиатрической энциклопедии. Нас, исследователей вампиризма, обвиняют в том, что мы занимаемся типом человека, которого не существует. Последние 3 дня мне очень хотелось, чтобы обвинители были правы. К сожалению, они ошибаются. Вампиров не существует, но вампиристы есть».
«Как человек становится вампиристом, Смит?»
На этот вопрос, разумеется, не существует общего ответа. Но, как правило, все начинается с ключевого события в детстве, во время которого человек переживает ситуацию, когда у него самого или у кого-либо другого происходит обильное кровотечение или кто-то пьет кровь.